Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Еленой Пономаревой приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе: почему в Ошках самая чистая водопроводная вода, которую можно пить из-под крана? Озеро Островное – место обитания краснокнижной выхухоли. И почему его называют детсадом для рыб? Что связывало русскую выхухоль и парфюмеров Парижа? Кому и почему нравится жить в Черне, чтобы вешенские сосновые леса не превратились в кладбище для деревьев? Или что противопоставить корневой губке?
Мы говорим о главном – об экологии природы и человека. Делайте вместе с «Контактом» новый шаг к долголетию.
Я с удовольствием представляю наших экскурсоводов по заповедным местам Шолоховского района. Сергей Баштура, заместитель главы администрации
Шолохов. По вопросам сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Александр Абакумов. Представляйтесь, пожалуйста, Александр Васильевич.
Начальник Межрайонского отдела Министерства водных ресурсов и экологии Ростовской области.
Начинаем наше путешествие от родника «Отрог».
Ну, это, конечно, уникальное место. Ну и кроме того, что оно само по себе уникальное, оно имеет и практическое значение. В течение уже 80 с лишним лет оно обеспечивает водой нашу станицу. В 1935 году был построен водопровод при активном участии Михаила Александровича Шолохова. 1935 год – это время, когда произошла своеобразная реабилитация казачества. Как раз в это время была реабилитирована не только форма, но и партийно-хозяйственному активу в казачьих районах предписывалось носить казачью форму, и не только казачью форму, но и шашку. И предрайисполкома Логачев в Москве обходил кабинеты, утрясая вопросы с водопроводом, с шашкой. Ну, вот такой. Это описано в воспоминаниях бывшего первого секретаря райкома нашего Лугового с потом и кровью.
Вот его мары. Да, такова история. История – результат хождения по кабинетам с шашкой.
Да.
Мы разговариваем, а шум просто вот перекрывает голос.
Мы находимся именно у родника, выход из родника. Здесь вот это водозабор «Отрог» берет свое начало, как говорится, из подземного резервуара, который питает всю станицу Вешенскую. Вода поступает в Вешенскую, часть воды поступает вот здесь, вот вы видите, по этой речке, и соединяет, попадает в пойменные озера Шолоховского района. Вот это питает озеро Канавку, потом озеро Островное, и по другим мелким речкам и притокам она уже поступает в реку Дон.
То есть это начало. А вот эти ступеньки что?
На крещение происходит купание.
А, вот да. Она. Скоро-скоро по этим ступенькам уже окунуться. А температура воды здесь какая?
Холодная.
Холодная.
Вода холодная, температура воды практически круглый год одинакова. В летнее время она 8-10 градусов, зимой она не опускается ниже 7 градусов, потому что постоянно подземный источник, и поэтому зимой здесь очень комфортно, и летом тоже.
Так хочется, чтобы люди увидели эту красоту, живописнейшее место. Там и камыш, какие-то заводи.
По-нашему называется ряска.
Такие зеленые островки, вода чистейшая, шумит всей своей мощью. А потом приходит к вешенцам чистейшей этой воды, когда вошли сегодня в гостиницу и увидели объявление: из-под крана течет вода из источника, можно пить. Это же замечательно.
Это действительно так. Вода у нас очень хорошая. Я могу даже сказать, что родители, особенно такие заботливые, возят студентам в Ростов воду вот отсюда, вот Вешенскую. Да, это так.
Видите, какие здесь произрастают ольхи. Здесь и утка, здесь и рыба. Действительно, это уникальное место, его нужно сохранять, беречь. Я хочу сказать, что вот эти вот озера шолохские, на основании приказов министерства, мы регулярно делаем рейды мероприятия. Именно обследуем санитарное состояние водных объектов, этих озер, родников, памятников природы. Вот в этом году уже мы провели 2 рейда по всем озерам. Все-таки за последние годы состояние не ухудшилось. Озера более стали чище.
А вот ольха, смотрю, прям в воде. Она не подгнивает?
Нет, а? Нет, это очень влаголюбивое дерево.
Романтическая лавочка такая с железными ободочками. То есть можно прийти, посидеть, послушать, подышать, попить водички.
Подышать чистым воздухом. А сейчас такое время, когда именно запах прелой листвы, чистой воды.
Пронзительная вот, да. Осень. Пробовать водичку-то надо?
А, ну вот водичка вот. Именно с этого родника.
Какая она! Холодная, но очень вкусная. Замечательно. Спасибо. Александр Васильевич, ну вот сейчас вот по этой дороге, которую с обеих сторон обступают мощнейшие сосны, мы отправляемся
к озеру Островному. Это тоже особо охраняемый объект.
Вот и солнышко прям последнее ухватываем.
Это озеро Островное, одно из любимых мест Михаила Александровича Шолохова. Вместе с ним бывали тут выдающиеся люди. Юрий Алексеевич Гагарин здесь бывал, английский писатель Чарльз Сноу и другие гости.
Живописнейшее озеро.
Почему оно называется Островное? Потому что вот очень
огромное,
большое озеро.
Огромное.
А в середине находится
остров.
Да. Такой заросший зеленью, все это. Озеро очень чистое.
Потому прозрачнейшая, что
прозрачнейшая вода. Эти озера, они являются как бы детским садом для рыб. Произошел нерест, вода ушла, рыба скатывается в озера. Здесь год она откармливается, потому что кормовая база хорошая, теплая водичка. Мышики здесь прятаются, а потом с новым паводком все это выходит в Дон. И так повторяется цикл. Если бы действительно были постоянные регулярные разливы, то и наш Дон-батюшка был бы, конечно, намного богаче.
Рыбкой. Александр Васильевич, ну теперь об удивительном существе, которое обитает на Шолоховской земле. Ну вот я просто думаю, что только и ради этого в попытках увидеть эту выхухоль стоит сюда ехать в Шолоховский район, потому что обитает она только здесь. А это краснокнижная особа, млекопитающая, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации.
Ну да, действительно, вот сейчас мы стоим возле Островном, здесь тоже есть выхоль, и вот каскад озер, которые, это Щебуняевские озера, там очень большое количество, и есть, она есть, видел, и многие рассказывают рыбаки, которые...
Но увидеть часто... очень сложно, да, трудно, сложно. Она очень да, это боязливая.
Зверек, это зверек, который строит хатки где-то там на береговой зоне в камышах, есть у него выходы специальные в воду, норки, и он выплывает с этих норок, и здесь уже кормится. Выход действительно очень красивое такое млекопитающее, и вот, что интересно, все-таки увидеть очень сложно, потому что, как я сказал, она ведет такой потаенный образ жизни. Можно увидеть в большем случае это весной, когда идет паводок и вынуждает покинуть норки. Она стоит там где-то на пенечках.
Вынуждена
сидеть.
А почему здесь, в Шолоховском районе?
Ну, это было испокон века. Может, какие-то условия сложились. Да.
Но, может, мало тревожат, да?
Ну, может быть так, потому что здесь действительно много именно пойменных озер. И численность проводили последний раз лет 20 назад. Это представители Окского заповедника приезжали и делали учет. Дело в том, что они сказали, у нас даже территория особо охраняемая по выходу, но у нас ее меньше. Хотя внимание у вас именно сохранению данного вида не так много уделяется. Но и численность ее не упала. Почему? По разговорам с рыбаками. И в первую очередь сохраняется она еще потому, что все-таки меньше стала сельхознагрузка, распашка земель именно в водоохранных прибрежных зонах озер. Она это очень боится. Потом выпас скота. Когда выпас скота происходит в прибрежной зоне, в береговой зоне, норки, которые находятся в камыши, проходят коровы, козы, овцы, сельхозживотные, они затаптывают норку, которая вот именно выходит, соединяет эту хатку с водой, и она уже не в силах, она не может там прокопать, и поэтому погибала.
По одной из версий, вот именно на этом острове находился Мелехов Григорий с остатками банды Фомина.
Вы у нас по исторической части, да. Сергей Григорьевич. Александр Васильевич, а теперь выхухоль во Франции.
Наша русская выхухоль и во Франции была еще с незапамятных времен до революции. Хвосты вот этого зверька, выхухоля, поставляли во Францию. А из шкурок, которые вот именно добывали, обрабатывали, шили шубы себе, такие богатые, знатные дамы. А для чего поставлялось? Ну, потому что такой очень стойкий запах. И делали вытяжку из этих хвостиков и добавляли в парфюм для стойкости. Поэтому русская выхухоль, она
и в Париже всем нужна.
Рад, что и в Шолском районе сохранился этот эндемик.
Сергей Григорьевич, даже то, что мы увидели, уникальные места, красивейшие места. Вот в той же Европе пойди найди такое пространство, чтобы человек так привольно себя чувствовал, так видел. Я все о туризме, экологическом туризме. Как вы полагаете, только ли отдаленность мешает развивать здесь экологический туризм, водить людей, показывать эти действительно заповедные места?
Все-таки отдаленность, я считаю, что это главная причина. Я просто понимаю людей, вот, которым приходится на транспорте ехать из Ростова сюда. Мы-то как-то привыкли уже, конечно, а так людям тяжеловато. Ну и второе, что в свое время был аэропорт, хороший аэропорт, но в настоящее время он не функционирует, конечно. Если он снова вступит в строй, я думаю, что все-таки количество экологических туристов у нас прибавится.
Вот озеро огромное, красивое, заповедное. Оно охраняется?
Ну, по большому счету, конечно, нельзя сказать, что оно охраняется. Это объект у нас областного значения, по идее. Наверное,
охрана
должна быть организована соответствующими структурами.
Не положена охрана, никогда ее не было, никогда не будет.
В данный момент эти объекты не охраняются, но все-таки здесь добропорядочные люди живут, именно казаки, которые стараются не нарушать природоохранное законодательство. Ну, бывает, конечно, случаи, когда мусор где-то там появился, но чтобы там именно вот такое
вредительством
заниматься, я думаю, нет. Может быть, бывает и выжигание камыша, но это не специально. Бывают случаи такие, а так все-таки добропорядочные люди казаки.
Вся надежда на них. Александр Васильевич, а будь такое озеро в той же Венгрии, в любой европейской стране, как бы они все это обустроили, сколько бы у них здесь было гостей, туристов, согласны?
Ну, я согласен. Ну, может быть, она бы, если бы много было туристов и была большая антропогенная нагрузка, может быть, данные озера
не были бы такими, которые
остались сейчас. Да, они требуют, необходимо и расчистка, вскашивание камыша, необходимо заиление слишком большое уже этих озер произошло. Ну, может быть, это, она, естественно, должна промываться. Я же говорю, если вот были бы регулярные паводки, постоянные разливы, постоянное очищение воды в озерах, и было бы нормально. Я думаю, они сохранились, просто поддерживают то, что есть, и действительно не нужна большая антропогенная нагрузка. И все будет нормально.
Я согласна. У меня всегда вот эта дилемма. Или пусть оно немножко такое запущенное, но есть живое, красивое. Или сделать это доступным для...
То, которое есть. То, что там и бетон куда-то закрыть, сделать какие-то мостушки, сделать какие-то там...
Красотушки.
Но действительно будет не то. Это естественная красота, это озеро. И у каждого озера она своя. Вот, и вот здесь, видите, вот камыши, такой пологий берег. Есть у нас озера, которые обрывистые берега, по которым там растут огромные ясени. Поэтому каждое озеро уникальное. Его нужно сохранить, которое как оно есть. Сохранить.
Но показывать тоже хочется.
Ну да, нет, мы всегда рады гостям. Пусть приезжают, пожалуйста. Рады будем видеть. Вешицы всегда рады.
Хорошо, поехали.
Это было, когда мне было лет, наверное, 10-12, я жил в станице Басковской, и через Дон на лодке переплывали, удочки через плечо, баночка там какая-то для рыбы, ну и мы пешком ходили сюда, на озеро Островное. И вот был случай, тоже очередной раз пришли мы сюда на озеро, ловили рыбешку мелкую, и зацепился я за камышину, начал сдергивать, и оборвал крючок. Рядом плыла лодка, деревянная лодка, сидело два человека. Они подплыли ко мне, говорят, что такое, как клюет. Я не знал, что это, кто это и что. Ну, он там говорит, слушай, да, я достал там саквояжик небольшой, дал мне крючок. Я привязал его, а рядом ребята, которые были постарше, говорят: слушай, ну это Шолохов. Вот поэтому я первый раз тогда увидел Шолохова, который дал мне крючок на удочку.
Вы должны были этот крючок сохранить,
Ну, скорее всего, это было давно, он не сохранился, но это был действительно случай такой, вот именно Шолохов дал мне крючок на удочку. Не помню, поймал или не поймал, что на него, но вот такой случай был.
Вот у нас прям как по закону путешествия, вот так едем, такая байка, очень красивая и замечательная, главное, исторически правдивая.
Теперь, когда мы умеем летать по небу, как птицы, плавать по воде, как рыбы, нам осталось одно – научиться жить на земле, как люди.
Продолжаем наше путешествие по заповедным местам Шолоховского района. И вот перед нами очередной объект –
особо охраняемый природный памятник.
И о нем сейчас мы поведем разговор с Петром Солдатовым, человек, который 40 лет прослужил в лесном деле, который знает, почему эта черня, так это место называется, здесь появилось, какое это место, в чем его ценность.
Первые упоминания о черне появились в 1680 году. А черня-то, может быть, существовала еще и гораздо ранее. Но так как не сохранились архивные документы, не сохранились летописи, то первые упоминания 1680-е годы. Что такое черня?
Ну, черня настоящая черня.
Настоящая,
вот смотришь,
черня.
Да?
Названа она, и не именно, что она черная, она названа, потому что в ней произрастает ольха черная.
Поэтому, вот это вся ольха?
Вот это все ольха черная, да. Это уникальное дерево.
Раз.
По крайней мере, в черне есть у нас 73-й квартал, где вообще никакие никогда не проводились рубки. Это элитные насаждения, где рука человеческая не принимала никакого участия.
А вот
все
этот
в первозданном виде там сохранено.
А вот массив какой по территории?
По территории 1000 гектар.
Ого.
Вот зеленый островок среди раскаленных сыпучих песков, 1000 гектар. Это уникальнейшее место в Ростовской области, такого больше нет. Черня растет
во влажном.
Только влажное. Это единственное дерево, которое полную анаэробию выдерживает, недостаток кислорода. Она растет в воде, ольха. И растет она по берегам речки Елань, протекает через всю черню. Потом тысячи родников, тысячи озер. И практически ольха находится в воде. Доступ в нее, даже когда нам разрешалось
рубки. Потому что все мокрое.
Да, рубки проводить, да. Мы только, когда голые морозы 20-30 градусные, только тогда мы могли зайти в черню, произвести валку и вытреливать лес. И то не всегда обходилось без казусов. И трактора проваливались у нас. Да, это такое серьезное дело.
Кому там нравится жить-быть? Какие птицы, какие звери?
Ну, это уникальная
флора,
звери. Если, например, вот начинается охота, и звери круглый год находились в сосновых насаждениях, и здесь начинается охота, и их просто без конца терроризируют, гоняют за ними, они уходят сюда в черню, там у них островки, и здесь место отстоя, здесь их уже никто не возьмет.
В какую сторону не поедешь? Но везде эти дороги в соснах с обеих сторон. Мощнейшие массивы, но какая угроза у вешенских сосен есть?
Хорошее дерево сосна, которое растет на сыпучих песках, но она очень горима.
Это одна угроза, о которой мы все знаем. И с печалью ходим и смотрим вот эти горелые места со слезами вот на глазах. Я, правда, сколько видела этих горельников, понимаешь, какой труд вложен, а потом все это сгорело. Но вот эта беда, подгнивающие корни. Как
корневую
это?
Губку вы имеете,
да,
в виду?
Да, корневая губка, что
да,
это за беда?
В принципе, это тоже, это уже нарастающая проблема для лесного хозяйства. Это тоже раковое заболевание корней. Это происходит закупорка сосудов. И дерево начинает постепенно засыхать. И методы борьбы очень жестокие и пока на настоящий момент единственные. Надо вырубать засохший участок леса, убирать его и сжигать все это. И в диаметре 50 метров убирать сырорастущие деревья. Только так можно остановить распространение корневой губки, ну, лет до 50. Приезжали сотрудники, ученые мужи, я им задал вопрос: ну что ж, товарищи, вы скажите, меры борьбы. Методы борьбы, вот единственное правильно, вот вы сказали, валять живые деревья, валять, убирать, сжигать погибшие. И если бы правительство нам бы за заказала разработать какой-то препарат для борьбы, мы бы, в принципе, могли это сделать. Но предложение не поступало, финансирование не поступало. Соответственно, мы в этом вопросе...
Это говорят ученые.
Это ученые.
Раз заказа нет,
да,
мы не можем действовать.
Мы не можем. Без финансирования мы не можем делать. А это возможно. Если бы было открыто финансирование, мы бы нашли.
Да.
И не говорится, что за год нашли, может быть, 3, может быть, 5 лет разработки.
Если 10-20 лет это прогрессирует. Но, Петр Анатольевич, если нет запроса, его же надо сформулировать, этот запрос. Вот кто это инициировать должен? Вот кто? Может быть, люди, которые с опытом работают вот на местах, скажем, в наше Министерство природных ресурсов, такую докладную записку. Такая-такая ситуация требуется.
Да я думаю, что они были. Эти записки были устные, были выступления, были доклады. Все, я думаю, было. Ну, просто в стране нет денег на это. Мое мнение такое. Просто-напросто нет денег на...
Денег? Ну, вы держитесь, сосны.
Да, вы как-то обходитесь, вы пробуйте. Ну, пробуем.
Но вырубка, это же тоже затратное дело.
Но она частично оправдывается.
Оплачивая. Вы, как человек с огромным опытом, понимающий, что происходит, вы полагаете, что нет резона такую бумагу составлять, писать сейчас вышестоящие инстанции, чтобы они уже обращались в правительство с просьбой выходить на ученых. Нам нужна ваша помощь для спасения сосновых лесов.
Да стучаться в ворота можно, хуже не будет. Стучаться надо. Но я думаю, все-таки просто-напросто...
Не ждать, а действовать.
Я смотрю на то, какое отношение к лесному хозяйству у нас в России, то у меня такие мысли, что не пойдут навстречу, не найдут, не изыщут просто-напросто денег.
Печально.
Знания, которые помогут выжить.
В ближайших выпусках программы мы продолжим разговор и о заповедных местах, и о том, как спасать сосновые леса и что противопоставить корневой губке. В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.